Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Конец позитивной дискриминации. Верховный суд запрещает расовые преференции при поступлении в вузы. Коснется ли это решение государственных учреждений и частного бизнеса? Как так называемая позитивная дискриминация утвердилась в Соединенных Штатах? Может ли дискриминация быть позитивной? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с правоведом, сотрудником Манхэттенского института Ильей Шапира, историком, профессором университета Сеттон-Холл Максимом Матусевичем и экономистом из Хейверфорд-колледжа Владимиром Конторовичем. На днях Верховный суд США вынес решение, перечеркнувшее университетскую практику 60-летий, в рамках которой абитуриенты-афроамериканцы, а также представители некоторых других расовых меньшинств, имели ощутимые льготы при поступлении в престижные университеты. Эти льготы, впрочем, не касались абитуриентов из семей выходцев из Азии. Именно их иски Гарвардскому университету и Университету Северной Каролины дошли до Верховного суда. Истцы утверждали, что так называемая программа позитивных действий, практикуемая университетами при приеме студентов, которая позволяла афроамериканцам и абитуриентам с латиноамериканскими корнями поступать в университеты при наборе меньшего количества баллов, чем конкуренты из других этнических групп, незаконна, поскольку она нарушает конституционное право равенства. Верховный суд согласился с тем, что расовые преференции при приеме в университеты нарушают одно из основных положений Конституции. Казалось бы, логичный вывод спровоцировал бурные эмоции с обеих сторон. Консервативные комментаторы, приветствовавшие решение суда, трактуют его ни много ни мало как революционное решение. Комментатор газеты Wall Street Journal называет это и некоторые другие решения суда последнего времени восстановлением значения основных американских принципов – справедливости, равенства, свободы. Газета New York Times решительно возражает. Второй раз в течение последнего года Верховный суд отбросил прецедент, установленный предшественниками много лет назад, который пусть не идеально, но расширял основные права и свободы большой группы американцев, которые долгое время страдали в рамках системы, относившейся к ним как гражданам второго сорта, пишет газета. Первым было прошлогоднее решение суда о том, что американки не имеют конституционно защищенного права на аборты. Как и почему позитивная дискриминация утвердилась в Соединенных Штатах? Вопрос Ильи Шапира.
Этот процесс начался в президентство Линдона Джонсона в 60-е годы прошлого столетия, когда был принят важный закон о гражданских правах, запретивший дискриминацию по расовым, этническим, религиозным, половым признакам. Основываясь на этом законе, Верховный суд и принял нынешнее решение о незаконности использования расовых преференций в процессе приема на учебу в высшие учебные заведения. Но именно этот закон дал начало традиции расовых преференций по мере того, как идея исключения и дискриминации чернокожих американцев при приеме на работу, а затем и при приеме в учебные заведения, трансформировалась в идею предоставления не просто равных прав, а преференций для афроамериканцев и для некоторых других расовых групп. Так называемая программа позитивных действий, которую также называют позитивной дискриминацией, сравнительно скоро привела к появлению системы квот при приеме в престижные университеты. И в 1978 году Верховный суд рассмотрел иск Калифорнийскому университету белого абитуриента, который утверждал, что он оказался жертвой дискриминации, поскольку его не приняли в университет, несмотря на лучшие оценки, чем у поступивших в университет представителей расовых меньшинств. Суд тогда признал незаконными расовые квоты при приеме в университеты, но позволил им учитывать расовый фактор в числе других факторов, считая достижение расового многообразия среди студентов важной задачей. Это решение Верховного суда, принятое с перевесом всего в один голос, привело к созданию современной конструкции расовых преференций не только в системе высшего образования, но и в частном бизнесе.
Некоторые консервативные комментаторы называют последнее решение суда ни много ни мало культурной контрреволюцией. Они трактуют их как удар, ну, грубо говоря, потому что многие называют политической корректностью. Согласны?
Я не назвал бы эти решения контрреволюционными. В действительности, нынешний Верховный суд не касается решений, принятых в эпоху 50-х, 60-х годов, когда Верховным судом были значительно расширены понятия гражданских свобод, прав, положен конец сегрегации. Верховный суд пересматривает некоторые решения 70-х годов, которые, как соглашаются многие правоведы, были основаны не на ясном правовом фундаменте, как, например, решение о легализации абортов. Нынешнее консервативное большинство постепенно пересматривает эти решения.
С другой стороны, левые комментаторы обвиняют членов Верховного суда в том, что они отнимают у американцев права, которые им принадлежали десятилетиями, в том числе право американок на прерывание беременности. Они призывают к борьбе против этих решений суда.
На мой взгляд, это опасные заявления, цель которых – дезинформировать общественность и разжечь политические страсти в определенных слоях общества. Такие заявления контрпродуктивны, особенно учитывая невысокий уровень доверия американцев к общественным институтам. Критики последних решений суда, например, обвиняют судей в том, что они пытаются дискриминировать расовые меньшинства, запретив позитивную дискриминацию при приеме в университеты. Но ведь Верховный суд лишь подтверждает принципы, заявленные в 60-е годы. К человеку должны относиться вне зависимости от цвета его кожи. Или взять решение прошлого года об абортах. Пресса, близкая к демократической партии, подала это решение как запрет абортов, в то время как суд лишь пришел к выводу, что нет законов на федеральном уровне, подтверждающих право на аборты. Соответствующие законы могут быть приняты либо Конгрессом, либо законодательными собраниями штатов, что и происходит. Разные штаты принимают на этот счет разные законы. По этому вопросу большой разнобой мнений в стране. И в разных частях страны будут действовать разные правила.
Илья Шапиров, почему Верховный суд приобрел такой вес в Соединенных Штатах? Почему Верховный суд, по сути, принимает некоторые из важнейших для страны решений? Ну, взять хотя бы незаконность позитивной дискриминации или законность однополых браков, которая была установлена именно судом.
Если бы Конгресс был более активным в качестве законодательного органа, то Верховному суду не пришлось бы заниматься подобными делами, которые доходят до него именно из-за отсутствия законов, регулирующих те или иные сферы общественной, политической, частной жизни. Например, дело о прощении Белым домом значительной части студенческих долгов дошло до Верховного суда, потому что Конгресс не хочет заниматься этим политически деликатным делом, которое наверняка превратится в политический вопрос во время президентских выборов в будущем году. Такая ситуация складывается нередко. Члены Верховного суда назначаются пожизненно, им не нужно заботиться о переизбрании, поэтому они берутся за решение подобных вопросов. Это их обязанность.
Так считает Илья Шапиро. Владимир Конторович называет это решение суда крайне важным.
Это очень крупное решение, затрагивающее основы организации общества, основы Конституции, основополагающее решение. В последние пару сот лет, по меньшей мере, важным принципом организации общества, с которым связан был прогресс, был принцип равенства людей перед законом. Каждый индивидуум рассматривался государством одинаково. Правила применялись одинаково. То, что называется, я даже не знаю, как по-русски сказать, affirmative action.
Позитивные действия или позитивная дискриминация, как это принято называть?
Тут терминологическая штука такая. Когда в 60-е годы впервые эту вещь назвали, никто не имел в виду дискриминацию. Имелось вот в виду что. Значит, когда была запрещена расовая дискриминация в 1964 году, относилось это исключительно к чернокожему африканского происхождения населению Америки, которое до этого на юге легально дискриминировали. Все это стало нелегальным. Это был прогресс принципа равенства людей перед законом. Ожидалось быстрое улучшение положения чернокожих американцев. Быстрого улучшения не было видно, и администрация, по-моему, сам президент Джонсон сказал, что этого недостаточно отменить дискриминационные меры, им надо помочь. Вот affirmative action имелось в виду помощь в преодолении разных социальных проблем. На самом деле, когда Civil Rights Act обсуждался в Конгрессе, о дискриминации речь не шла. Дискриминация это не называют и сейчас. Происхождение этого дела было очень хорошее, помочь людям, у которых действительно было очень много проблем. Уж точно не говорил, я думаю, и не думал о дискриминации в другую сторону, то, что вы сейчас говорите, позитивная дискриминация, тогда это не прошло бы, такая формулировочка. Это дело стало разрастаться. Разрастаться, административные органы стали выпускать свои указания, судебные решения пошли. Потом было еще несколько туров законодательства. Конечно, оно развилось в расовую дискриминацию, в ситуацию, когда и в частном секторе, и государство смотрит на твой цвет кожи и поэтому принимает решение, что с тобой делать. Распространялось на другие этнические группы. Например, был создан такой бюрократический термин «латинос». Люди латиноамериканского происхождения. Живой человек себя так не называет. Живой человек или кубинского, или мексиканского происхождения. Но это бюрократическая категория. Как это работало, например? Вот как я это видел в комиссии по найму. Начальство сказало искать меньшинство. Ищем. О, португалец. Ну, так он же латино. Не важно, что он только что приехал из Португалии. Идея была помочь людям, которые страдали в Соединенных Штатах от несомненной гнусной дискриминации. Но очень быстро распространилось на людей, которые только что сошли с парохода, как говорится, из Африки, Азии и Латинской Америки. Откуда. Тем образом, свеженькие иммигранты получили вдруг преимущество. А во время ковид-кризиса органы здравоохранения некоторых штатов сделали следующий шаг. Ребята, вакцины надо раздавать по расе. Сначала этой расе, потом той расе. И Америка шла к обществу, где неважно кто ты, неважно что ты делаешь, твой статус определяется твоим цветом кожи, происхождением. Там еще были всякие показатели. Количество показателей быстро расширялось. И это было бы совсем другое общество. Это дело было всегда непопулярно. 60% американцев стандартно против него. Так, что меняет это? Университетам придется вертеться. Это решение Верховного суда. Оно дает возможность пойти в суд и, опираясь на это решение, судить за такие действия. Сложился аппарат, который этим занимается. Большой аппарат. В университетах, в частных фирмах. Который классифицирует людей по полу, по цвету и раздает конфетки. Этот аппарат, конечно, никуда сам быстро не уйдет. Будет приспосабливаться. Это дает возможность с ним бороться.
Владимир Кондорович, вы думаете, что это решение Верховного суда возымеет более широкие последствия, не ограниченные пределами сферы высшего образования?
Несомненно, конечно. Его будут цитировать и применять для других вещей, да? Расширение affirmative action в большой мере произошло за счет судов.
Кстати, очень интересно отношение большинства американцев к вопросу о расовых преференциях. В то время как заметное большинство согласно, что при поступлении в высшие учебные заведения расовые соображения не должны приниматься во внимание. Самый показательный случай – это запрет на подобную практику, введенный в результате референдумов в либеральной Калифорнии. Концептуально идея позитивных действий ради исправления, так сказать, исторических несправедливостей, жертвой которых были афроамериканцы, поддерживается большинством. Так что надежды на угасание позитивной дискриминации могут быть преждевременны.
Говорят, смотрите, у разных групп получаются разные результаты. Значит, это потому что есть дискриминация. А это не так. У всех групп всегда разные результаты. Если вы возьмете кучу белых разных групп, почему эти так успешны в экономике, а эта группа в целом, в среднем, менее успешна? Вот очень малоуспешная группа в Америке – это потомки французов из Квебека, которые живут там в Мэйне и так далее. Вот они малоуспешные. Они уже давно не французы никакие, и фамилии французские. У людей разные показатели, разные достижения, и у групп разные средние достижения. Так было, есть и будет. Выровнять это нельзя. Попытка это выровнять, для этого нужно изуродовать все общество и ввести касты. Так же, как неравенство роста нельзя устранить, не отрубая головы.
Популярный аргумент сторонников учета расы как фактора при приеме в вузы заключается в том, что расово-этническое разнообразие среди выпускников выгодно, полезно для общества.
Если вы начинаете выравнивать представительство по этническим группам, оно выравнивается за счет доберем, давайте, вот в этой группе не хватает, давайте доберем. Добирают неквалифицированных. Вот вы хотите, чтобы персонал в больнице, хирурги были расово представительные? Нет, вы хотите, чтобы они были самые квалифицированные, да будь они хоть марсиане. Для общества хороша эта логика в любой профессии.
Мы вернемся к разговору с Ильей Шапиро, Владимиром Конторовичем и Максимом Матусевичем. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
По микрофону в Нью-Йорке Юрий Шигалкин с подкастом «Американские вопросы». Конец позитивной дискриминации. Верховный суд запрещает расовые преференции при поступлении в вузы. Мои собеседники Илья Шапира, Владимир Кондорович и Максим Матусевич. Владимир Кондорович, Верховный суд также принял решение о незаконности указа президента Байдена о прощении миллионам американцев части студенческих долгов. Это решение не имеет отношения к вопросам расы, но оно имеет отношение к вопросу о справедливости. Президент представил стране свое решение как попытку помочь тем, кому не по силам самостоятельно выплатить долги за обучение в колледжах.
Это бюджетное решение. Бюджетные решения по Конституции принадлежат Конгрессу. Если ты хочешь прощать долги, первое возражение процедурное. Если администрация хочет прощать долги, она должна внести законопроект, потому что это расходование средств. Это деньги, которые она отдает. И Конгресс должен решать.
А Конгресс подобного согласия не дал, то есть решение президента незаконно, постановил Верховный суд. С вашей точки зрения профессионала, преподававшего долгое время в престижном колледже, насколько серьезна проблема студенческого долга?
В чем проблема student loan, студенческих этих, значит, займов? Проблема вот в чем. Чем они отличаются от других займов? Займ дается кредиторам под что-то, что позволит тебе этот займ вернуть. Когда дается кредит бизнесу, банк оценивает способности бизнеса. А когда тебе дают займ на дом, они оценивают твой дом, покроет ли он эти деньги. Студенческие займы, поскольку они выдаются правительством, то просто открыли кран, и они текут. Эти деньги позволяют колледжам принимать студентов, которые, скажем, программирование или математику выучить не могут, но для них создаются и расцветают факультеты, где ничему не учат, после которых нельзя получить работу. Или можно получить крайне низкооплачиваемую работу, которая не покрывает расходы на образование. Вся система, честно говоря, порочна. Происходит выброс денег, потом нужно их на кого-то списать. Вот этот кризис, он и является симптомом.
Иными словами, для значительной части студентов образование не стоит тех денег, которые они за него платят.
Не будем их называть, все их знают. Есть идеологические факультеты, где готовят идеологических работников в больших количествах, чем они нужны. И платят им мало, и куча из них безработные. И принимают студентов, которые не смогут потом вернуть эти деньги. Тоже и в частности из-за этой позитивной дискриминации.
Владимир Кондорович, демократы, противники этих решений Верховного суда, призывают президента Байдена провести реформу Верховного суда, увеличить, например, число судей за счет судей, назначенных президентом-демократом, или отказаться от пожизненного назначения членов Верховного суда, дескать, слишком большой властью определять направление развития общества, обладают неизбранные никем судьи. Как вы думаете, могут эти решения суда отразиться на его будущем?
Верховный суд имел большинство судей, симпатизирующих демократам, и тогда он был хороший. Сейчас большинство судей поменялось, и теперь он плохой, его надо реформировать. Это чисто политическое действие, на него трудно решиться. Если партия, у которой большинство в Конгрессе, расширяет суд, то потом она теряет это большинство. И следующая партия опять расширяет суд. Это же палка о двух концах. Нормальная демократическая политика возможна. Если каждая партия понимает, сейчас мы в большинстве, мы можем в следующий раз оказаться в меньшинстве. Давайте играть по одним и тем же правилам.
Максим Матусевич, вот мой собеседник Владимир Кондорович приветствует решение Верховного суда, запретившего использование расовых преференций при приеме в вузы, и считает, что значение этого решения выйдет за пределы сферы высшего образования, поскольку суд признал, что американская конституция не дает оснований для оказания предпочтений людям на основе расового признака. Что вы думаете об этом решении суда?
Мне кажется, это непростое очень решение. То есть, вот когда я слышу какие-то вот триумфальные восклицания по поводу, как здорово, или наоборот, люди впадают в депрессию, что какой кошмар, какой страшный этот Верховный суд у нас. Мне кажется, и та, и другая реакция, в общем-то, они неоправданные. Действительно, в обществе, в стране огромные проблемы и очень тяжелая история межрасовых отношений. И в какой-то момент, конечно, в 60-е, 70-е годы, когда начали практиковать вот это affirmative action, это действительно было необходимо, потому что настолько черное население было замордовано, настолько оно отставало от мейнстрима, что нужно было помогать. И, в общем-то, ситуация, нельзя сказать, чтобы она на 100% была исправлена. То есть, конечно, говорить, что никакого прогресса не было, как часто заявляется в определенных кругах в Америке, среди моих соратников-либералов, что все кошмар, что ничего хорошего не произошло за все эти годы, это неправда. Но в то же время мы знаем, что по-прежнему большая часть черного населения в Америке по-прежнему живет в условиях бедности, по-прежнему у них нет доступа к привилегиям, которые дают возможность стать действительно средним классом. И не потому нет доступа, чтобы им кто-то сознательно мешал, а просто структурно, исторически так развивались межрасовые отношения и так развивалась община афроамериканская в Соединенных Штатах Америки, что большая часть населения по-прежнему как бы не чувствует себя принадлежащей вот этой американской мечте, так называемой. В целом проблемы существуют, но в то же время на балансе, мне кажется, то, что в 21 веке вот это affirmative action делает с обществом, это скорее плохо, чем хорошо. Вот я как историк, в том числе занимающийся историей Африки, могу сказать, что в принципе, как только общество начинает делить так осознанно на группы в соответствии с какими-то внешними признаками, в общем-то ничего хорошего из этого не происходит. Это культивирует разобщенность между отдельными группами, составляющими общество. Это культивирует комплексы среди бенефициаров позитивной дискриминации. И, в общем, это культивирует, конечно, раздражение среди определенных слоев общества. Мы знаем, например, и политически это проявляется в очень конкретных вещах. Например, большая часть бедного белого класса за последние несколько десятилетий переметнулась на сторону республиканцев. Причем не просто республиканцев, а многих из них привлекают крайне правые движения. И это тоже отчасти реакция на то, что вот этому белому населению, бедному, малообразованному и мужчинам белым часто, начали объяснять, какие они придурки, как они во всем виноваты, и это людей раздражает.
Вы профессор в университете. О чем свидетельствует ваш опыт? Сторонники позитивной дискриминации, например, настаивают на том, что она необходима, чтобы дать возможность прежде всего афроамериканцам поступить в университеты, поскольку они изначально находятся в проигрышном положении в сравнении с представителями других расовых групп.
Это очень сложный вопрос. В прошлом, несомненно, потому что история расовых отношений в этой стране очень тяжелая. Незадолго до нашего появления на этом континенте там люди не могли ездить в автобусах, не могли находиться на кампусе после захода солнца, как было, между прочим, в университете Оклахомы, где я учился в свое время. Там были такие законы заката солнца, когда после захода солнца афроамериканские студенты не имели права находиться на кампусе университета, где они учились. Они должны были находиться за пределами города. Относительно, с исторической точки зрения, недавно это происходило, и именно поэтому, мне кажется, это так болезненно все здесь проходит. Но продолжать это, мне кажется, опять же, по совокупности, скорее, это приносит больше вреда, чем пользы. Я преподаю курсы по истории Африки, в том числе, у меня все эти годы большинство моих студентов, на самом деле, либо афроамериканцы, либо ребята с Карибских островов, либо из Африки студенты-иностранцы. Но совершенно я не вижу свидетельство того, что, скажем, белые студенты в среднем учатся лучше, чем черные. Поэтому вопрос возникает, вот у меня, во всяком случае, нужно ли вот этим студентам вот эти вот преференции, потому что у них есть талант, у них есть способности, у них есть драйв, они хотят успеха, и они его добиваются. Нужно ли им эта дополнительная ноша психологическая, чтобы они думали или другие о них думали, что они здесь не только потому, что они академически успешны? Это вот один момент. И второй момент, который меня очень беспокоит, это то, что вот эта фиксация на цвете кожи, она происходит за счет того, что люди перестают обращать внимание на реальные проблемы классовых различий или социально-экономических разрывов, которые присутствуют в этом обществе. Например, мне кажется, гораздо важнее, чем там, выбирать в элитные школы людей по цвету кожи, было бы что-то сделать с общественным транспортом. Но вот для того, чтобы родители, живущие в бедных районах, могли спокойно добираться на работу, понимаете, и улучшать благосостояние семьи. Доступ к здравоохранению. Доступ к дошкольному образованию бесплатно. И ужасное состояние школ. То есть куча в стране проблем, с которыми надо работать до того, как мы начали зацикливаться на цвете кожи учеников.
Как вы думаете, вызовут эти решения Верховного суда негативные политические последствия для республиканцев на президентских выборах будущего года? Демократы говорят, что консервативные судьи лишают возможности учиться представителей меньшинств, что они не хотят простить студенческие долги тем, у кого нет средств, чтобы их возвращать.
Нет, мне кажется, это решение не вызовет негативной реакции для республиканцев. Наоборот, республиканцы могут стать бенефициарами этого решения, в отличие от решения по абортам, которое действительно возмутило огромное количество людей. Большая разница между вот этими решениями, которые сейчас принял Верховный суд, и решением по абортам, потому что большая часть американского населения все-таки считает, что это дело женщины, что ей делать со своим телом, понимаете? И вот это решение действительно возмутило людей. С affirmative action, так называемый, я даже не знаю, как это перевести на русский язык, этот термин, нет такой однозначной эмоциональной реакции. Вот если вот по поводу абортов народ действительно возмутился, и народ там стал как-то организовываться, и, в общем-то, республиканцы действительно, мне кажется, вот осенью пострадали от этого. Вот с этим решением я не уверен, что будут какие-то последствия для республиканцев. Наоборот, мы сейчас видим, что большая часть американцев азиатского происхождения начинает голосовать за республиканцев. Особенно там вьетнамцы, например, да, в Калифорнии. Это большой блок, который теперь все больше и больше голосует за республиканцев. Так что вот именно это конкретное решение Верховного суда может, в общем, быть на пользу республиканцев.
Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Конец позитивной дискриминации. Верховный суд запрещает расовые преференции при поступлении в вузы. Коснется ли это решение государственных учреждений и частного бизнеса? Мы говорили сегодня с правоведом, сотрудником Манхэттенского института Ильей Шапира, историком, профессором университета Сеттенхолл Максимом Матусевичем и экономистом из Хейверфорд-колледжа Владимиром Конторовичем. Слушайте «Американские вопросы» в эфире, на сайте «Свободы», на TuneIn, на канале подкастов «Радио Свобода» на YouTube. Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Пишите, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго. До следующей недели.